новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает последствия конфликта на территории Грузии. Конгресс США не поддержал план Полсона, очередная стадия финансовой паники. Протесты владельцев мелкого бизнеса в Петербурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы» – тема, связанная с российско-грузинским конфликтом. Парламентская ассамблея Совета Европы проводит сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. За ходом этого мероприятия следит мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. На сегодня дискуссия уже закончена, и первый день дискуссии в парламентской ассамблее о последствиях войны между Россией и Грузией был фактически днем заявлений. В течение этого дня ассамблея не ставила своей задачи принять какое-либо решение, это будет сделано во второй день дискуссии, 2 октября. В основном выступавшие обозначали масштабы кризиса для Совета Европы, и, пожалуй, наиболее эмоционально это сделал генеральный секретарь Совета Европы, то есть руководитель всей организации Терри Дэвис. Это кризис исторического масштаба не только для народов двух вовлеченных в него стран, но и для всего региона Совета Европы. Я не согласен с теми, кто говорит, что между грузинами и осетинами конфликт был всегда. Я знаю из моего личного опыта, как в прошлом докладчик по этому вопросу в нашей ассамблее, что 10 лет назад это было не так. Тогда я встречался с бывшим в то время президентом Южной Осетии господином Чебировым, и он заверил меня, что ненависти между грузинами и осетинами нет, что эти два народа связаны между собою, и что положение дел серьезно улучшилось с тех пор, как прекратились боевые столкновения за несколько лет до этого. Я получил подтверждение этого из разговора и с российским генералом, в то время командовавшим объединенными миротворческими силами, и с командирами грузинского и осетинского контингентов. Они все говорили мне одно и то же. Не будет больше конфликта или войны между грузинами и осетинами. Это сказал Терри Дэвис. Докладчики в основном говорили о том, что обе страны, Россия и Грузия, не смогли удержаться от применения насилия и остаться в рамках демократических процедур, которые приняты в организации. Но один из основных докладчиков, который недавно был в Москве, и он докладчик по СЕ по Грузии, албанский депутат Кастриот Ислами, возложил на Россию серьезную ответственность за то, что произошло после прекращения, собственно, боевых действий. Мы не можем игнорировать нарушение международного права, возникшее из-за того, что Россия применила силу непропорционально, а также в одностороннем порядке признала две самопровозглашенные республики. Это ключевой элемент этой войны, и без обращения к этой проблеме у нас не будет возможности разрешить этот конфликт. Это решение Российской Федерации – лишь финальные шаги в целой серии провокаций и запугиваний, проводившихся наряду с незаконной выдачей паспортов населению Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии, совершенное Государственной Думой и президентом России, идет вразрез с принципами нашей организации и нарушает базовые принципы международного права. И, наконец, со всем этим связан и долговременный вызов. Конфликт в Грузии вновь поднял вопрос европейской энергетической безопасности. Мы должны все вместе послать сигнал нашим национальным правительствам, что мир, стабильность и свобода в Европе не могут быть подорваны. Это были слова Кастриота Ислами, и надо сказать, что звучали и речи полные разочарования, и вообще говорящие о том, что от России в Европе чего-то подобного ждали. Например, слова члена парламента Финляндии Туули Киюкола. Было настоящим шоком осознать, что Россия не изменилась. В 21 веке она применяет оружие для защиты своих граждан, живущих за границей, нападая при этом на суверенное государство. Россия говорит о сфере ее интересов, в которой она включает соседние страны. Народы Европы были просто потрясены, а Совету Европы не удалось полностью склонить страны, в него входящие, к соблюдению демократических принципов. Европейский Союз также был наивен в отношении России, потому что он нуждается в российских энергетических ресурсах. Ну, российская делегация отбивалась как могла, ее руководитель, председатель комитета Госдумы по международным делам и член фракции «Единая Россия» Константин Косачев убеждал коллег, что говорит от чистого сердца, и при этом проводил довольно рискованные исторические параллели.
По совпадению обстоятельств сегодня 70 лет Мюнхенского сговора. Тогда Европа пыталась умиротворить агрессора, чтобы не допустить войны. Не получилось. Европе не следует повторять ту же самую ошибку еще один раз. Россия остановила в Южной Осетии агрессию. Россия защитила в Южной Осетии священные ценности Совета Европы. Только когда мы все здесь, в Совете Европы, сможем сказать режиму Саакашвили, что военные сила исключена, мы сможем предотвратить трагедии, подобно той, которая случилась сегодня в Южной Осетии.
Ну, в отличие от Государственной Думы, где левые всегда обвиняют единороссов в чем угодно, в частности, в распродаже народного богатства, в предательстве народных интересов, в ПАСЕ и лояльные, и нелояльные Кремлю депутаты были едины. Например, лидер Компартии России Геннадий Зюганов укорял европейских парламентариев в том, что они идут на поводу у США и не заставляют масс-медиа своих стран говорить правду.
Пока мы принуждали Саакашвили на Кавказе к миру, вас активно американцы принуждали ко лжи. Я был просто потрясен, что демократической Европе ни по одному из телеканалов первые три дня начала войны я не видел реальных кадров, связанных с Хинвали. Одновременно 27 кораблей НАТО приплыли в Черное море. Такого обильного вооружения Черное море с времен Отечественной войны не знало. Все эти корабли, оказывается, привезли гуманитарную помощь Грузии и ни одного куска хлеба Южной Осетии, который больше всего пострадало.
Ну а бывшая соратница Зюганова Светлана Горячева не без удовольствия читала текст об американской и израильской военщине.
А кто вооружал Грузию? Теперь уже не секрет. США, Израиль и некоторые страны НАТО. Военный бюджет Грузии рос как на дрожжах. С 30 миллионов до 1 миллиарда долларов, то есть более чем 30 раз. Как щедры оказались заокеанские спонсоры. Но и страны НАТО ведь не отставали. Посмотрите, за последнее время Грузия приобрела 206 танков и 175 из стран НАТО. 25 вертолетов и половина из них также из НАТО. Задаю вопрос парламентариям стран НАТО. Против кого вооружали Саакашвили? Может, поэтому и выводы комиссии столь туманны? А кого поощряли совсем недавно представители НАТО в Грузии, обещая военное содействие? Задумайтесь, пока не поздно, над этими обстоятельствами.
Грузинская делегация была несколько менее эмоциональна, но свое слово тоже сказала, а заодно распространяла в зале заседания документальные свидетельства того, что, как утверждает Грузия, российские войска вошли в Южную Осетию до начала обстрела грузинами с Хинвали. И если ко 2 октября большинство в ПАСЕ сочтут эти документы убедительными, на Россию обрушится еще большая критика. Кирилл?
Спасибо, Данила. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который следил за развитием ситуации на сессии ПАСЕ, где обсуждался российско-грузинский конфликт. В Москве 18 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате обстрела ранен милиционер, а утром сегодня в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусу Медова. Медов не пострадал, ранены 5 прохожих. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко и сотрудники российского посольства вернулись в Москву. Грузия с 3 сентября разорвала с Россией дипломатические отношения. В Абхазии отмечали День независимости. В Амурской области начали голодовку 36 работников лесозаготовительного предприятия «Февраль лес». Они требуют улучшения условий труда. В Кремле сегодня прошло первое заседание президентского совета по борьбе с коррупцией. Ну и, конечно же, возвращаясь к главным мировым новостям последних суток, ситуации на финансовых рынках, президент США Джордж Буш призвал Конгресс сделать все возможное для защиты граждан страны от последствий финансового кризиса. Сегодня же Европейская комиссия призвала Соединенные Штаты, в свою очередь, принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса. Об этом мы будем говорить подробно в этом часе информационной программы «Время свободы». Об этом же... Это одна из самых главных тем сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно, та же самая тема в центре внимания американских журналистов. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте,
Кирилл. Что пишут о неожиданном, надо сказать, решении Палаты представителей отвергнуть план Буша?
Американские газеты рассказывают о том, что Белый дом продолжает убеждать законодателей в необходимости одобрить план выхода из кризиса, отвергнутый вчера Конгрессом. «Сейчас критический момент для нашей экономики, нужно действовать», — сказал президент Соединенных Штатов Буш. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение финансового аналитика Хэнка Потца, считающего, что рынок не просто разочарован, а шокирован тем, что происходит в Вашингтоне, хотя и сохраняет надежду, что компромисс будет достигнут. Газета обращает внимание на то, что, несмотря на обращение Джорджа Буша и Джона Маккейна, лишь 65 республиканцев, треть из принявших участие в голосовании, поддержали план, в то время как среди демократов 140 человек, то есть 60% голосовали «за». «Лос-Анджелес Таймс» пишет о том, как отразился кризис на жителях России. 34-летняя медсестра Аэлита Илларионова плачет в пустом фойе российского ипотечного банка. Она долго собирала кипу необходимых документов для того, чтобы купить маленькую квартирку. Все оказалось напрасно. Банк предложил ей кредит под 13%. Этого они с мужем позволить себе не могут. Им придется остаться в квартире, которую они снимают. «Я забираю все документы», — говорит Илларионова, — «очень беспокоюсь о будущем своего ребенка. Я хочу, чтобы у него была крыша над головой». Еще совсем недавно банк был полон людей, жаждущих одолжить денег и купить себе недвижимость в городе, жиреющем из-за высоких цен на нефть. Эти дни прошли. Теперь банк пуст, охранники озирают пустое фойе, сотрудницы дремлют за стойкой информации. Быстрые финансовые интервенции правительства смогли смягчить удар по российской экономике. Пока биржа два дня не работала, правительство выбросило на рынке почти 20 миллиардов долларов, а в понедельник объявило о новом плане одолжить компаниям 50 миллиардов. Однако серьезные проблемы впереди. Фондовый рынок потерял с мая примерно половину своей стоимости. Кризис больнее всего ударил по жилищному сектору и труднее приходится тем, кто собирался купить недвижимость. Банки повысили проценты и ужесточили условия ипотеки, так что теперь только один человек из 100 может их принять, поясняет «Лос-Анджелес Таймс».
Давайте поговорим о других темах, кроме кризиса. Что-то пишут?
Пока Соединенные Штаты заняты выборами и финансовым кризисом, Путин идет к своей цели, пишет на страницах Washington Times директор Американского центра демократии Рэйчел Эренфельд. Она анализирует российско-украинские отношения. Очередной кризис начался после того, как Министерство иностранных дел России осудило недружественную политику Украины по отношению к Москве после войны в Грузии. Тем временем лояльные Кремлю олигархи ставят под контроль украинские порты. Сейчас российская стратегия выходит далеко за рамки энергетики и затрагивает продовольственные ресурсы, угрожая миллионам людей холодом и голодом. Всемирный банк называет Украину одной из немногих стран мира, способной значительно увеличить экспорт зерновых в условиях мирового продовольственного кризиса. До 1991 года Украина обеспечивала свыше четверти сельскохозяйственной продукции Советского Союза и сейчас занимает 8-е место в мире по экспорту пшеницы и 10-е по общему экспорту зерновых. В 2005 году Виктор Ющенко предложил план по удвоению производства продовольствия, но правительство сразу помешало его планам, введя новые экспортные ограничения на зерновые. Сельскохозяйственная отрасль была обесценена и попала в российские руки, в частности, руки компании «Федком Инвест», принадлежащей Алексею Федорычеву, входящему в число крупных инвесторов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, любимого детища Владимира Путина. Другая компания Федорычева недавно заключила контракт на 50 миллионов долларов на строительство крупнейшего на Украине контейнерного терминала для порта Южный, чтобы осуществлять поставки продовольствия и удобрений в Европу и на Ближний Восток. Министерство транспорта и связи Украины называет действия Федком Инвеста рейдерством. Другие российские компании также вкладывают огромные суммы в крупные морские и речные порты Украины. Кремль создал группу послушных олигархов, людей с сомнительным прошлым, которые готовы использовать любые методы для достижения своих целей, цитирует Washington Times украинского политолога Валентина Якушика.
Но это действительно какой-то просто триллер политико-экономический. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы вернемся к самым горячим событиям последних суток. Напомню, Палата представителей Конгресса США вчера вечером неожиданно отказалась одобрить 700-миллиардный правительственный план поддержки финансовой системы страны, вызвав тем самым рекордный обвал на американских биржах. От этого толчка затрясло и другие мировые рынки. На общую мировую финансовую панику резко отреагировали и российский рынок. Здесь на фондовых биржах РТС и ММВБ были вновь приостановлены торги из-за резкого снижения котировок. Впрочем, потом торги возобновились. О том, что происходит сейчас на российских рынках и на открывшихся только что американских, в прямом эфире экономический обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Что происходит?
К этому моменту фондовая биржа РТС завершила свою работу, а на московской межбанковской валютной бирже сессия продлена до 19 часов московского времени. По крайней мере, новые указания сегодня регулирующих органов вступили в силу, и они дали такую возможность биржам такие решения принимать. В целом же торги на российском рынке акций сегодня проходили гораздо лучше, чем ожидали многие. Они начались весьма резким падением котировок большинства ликвидных ценных бумаг. Но вот это и заставило Федеральную службу по финансовым рынкам буквально через несколько минут после открытия приостановить торговую сессию на 2 часа. После возобновления торгов игроки успокоились, и падение на российском рынке замедлилось. А к концу дня основные фондовые индексы полностью компенсировали дневные потери и вышли в плюс. И здесь лидерами роста стали акции Государственного Сбербанка, прибавившие около 10% к уровню открытия. Тем не менее, по большинству бумаг все-таки по итогам дня наблюдалось снижение котировок. Наибольшее значительное падение наблюдалось среди бумаг компаний нефтяного сектора, цветной металлургии и телекоммуникаций, в среднем на 3-5% за день. Такая динамика на российском фондовом рынке, по мнению экспертов, опять же была обусловлена внешними факторами. Дав его участникам паузу в начале торговой сессии, регулирующие органы, по сути, заставили их отвлечься от негативного внешнего фона, в том числе от событий на американских и азиатских биржах. Но после полудня, к моменту возобновления торгов, наметился положительный для основных фондовых индексов отскок на европейских площадках, и, кроме того, начали корректироваться цены на нефть после рекордного за последние несколько лет обвала накануне. Помимо этого, большинство аналитиков убеждено, по крайней мере, аналитиков России, что американскому Конгрессу, отклонившему накануне план финансовой поддержки национальной банковской системы, в обозримом будущем все-таки придется поддержать этот документ в той или иной форме. И на рынке практически уверены, что эффект предпринимаемых властями США действий может оказаться весьма краткосрочным. Однако, как считают в России, такая поддержка способна хоть на время успокоить ситуацию. Кирилл.
Спасибо, Иван. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов о том, что происходит вот сейчас, прямо в эти минуты на финансовых биржах в России и в Соединенных Штатах. Мы встретимся с Иваном Трифиловым в конце этого часа информационной программы «Время свободы». Там уже вся эта информация будет проанализирована и откомментирована экспертами. А мы продолжим российские экономические и социальные темы. В Петербурге разыгрался очередной скандал из-за ликвидации торговых точек около станции метро. На этот раз администрация Калининского района хочет снести торговый комплекс у станции метро «Политехническая». Предприниматели протестуют, не разрешая сносить свои торговые точки, и в этом противостоянии уже появились пострадавшие. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Снос торговых точек у петербургских станций метро в последнее время превратился в рутину. Дело. Этим летом были снесены ларьки у метро «Озерки». Продолжается война с ларьками и в Приморском районе. А вот обстановка в Калининском районе, кажется, достигает точки кипения. Постановление о том, что 50-метровая санитарная зона около станции метро «Политехническая» должна быть освобождена от ларьков, было принято правительством Петербурга еще 16 января 2003 года. Но районная администрация приступила к решительным действиям относительно недавно. Предприниматели препятствуют действиям чиновников. Администрация уверяет, что у предпринимателей закончился договор аренды, и им предложены альтернативные точки для торговли. Предприниматели говорят, что эти точки неравноценны, а некоторые вообще находятся в помещениях, которые скоро снесут, например, на Северном рынке. В минувший четверг один павильон был демонтирован. Чиновники утверждают, что павильоны установлены незаконно. Предприниматели говорят, что павильоны зарегистрированы как частная собственность. собственность, поэтому администрация не имела права не продлевать договор аренды и не имеет правовых оснований ничего сносить. 25 и 26 сентября у метро Политехническая рабочие пытались убрать ларьки и поставить забор. Предприниматели не давали им этого сделать. В результате военных действий травму ноги получил директор Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Сергей Веснов.
Водитель разогнался и врезался в толпу предпринимателей, которые стояли живым щитом. Я был первый, меня подмяло по трейлеру, и нога пошла на излом, ударился коленной чашечкой и падающей ударился головой.
А на следующий день уже в гипсе Сергей Веснов был задержан нарядом милиции за хулиганство и нецензурную брань и провел почти сутки в 6-м отделе милиции.
Я боюсь, что война только начинается. Власть все делает для того, чтобы этот конфликт еще более обострился. Существует такая практика, что земельные участки, на которых предприниматели складывали свой труд, свои финансы, она передается в город. Коммуникации, которые были подведены, все это достается новому инвестору, а предприниматели просто выгоняют без всяких компенсаций, закрывают их бизнес. В данном случае там решено построить огромный комплекс. Жители против, все против.
Заместитель начальника отдела экономического развития администрации Калининского района Сергей Овчаренко считает, что действия администрации законны.
Это уже тянется порядка 3 лет. Предприниматели за это время могли бы сами уже найти себе альтернативу и новое место. Дело в том, что с 2005 года КУГИ был расторгнут договор аренды на все павильоны, которые находятся на этой зоне. В 2006 году уже были приняты решения суда по усилению и переданы на исполнение судебным приставам. В связи с тем, что предприниматели продали все эти павильоны, которые там находятся в собственности, им даже успели зарегистрировать в ГБР, что в принципе невозможно, потому что это не капитальное строение. С тех пор все это дело тянется. Вот. Поэтому сейчас там нет договора аренды ни на один павильон. В общем-то, мы считаем, что демонтаж этих павильонов законный на сегодняшний момент.
Бывший исполнитель директор Ассоциации малых предпринимателей Даниил Коцубинский считает, что борьба безнадежна. Именно поэтому несколько месяцев назад он покинул свой пост.
Как вот в политической и административной сфере выстроена у нас в стране некая вертикаль. Точно такая же вертикаль практически выстроена в экономической сфере. И все те, кто мешает построению вертикально интегрированных монопольных структур, они отсекаются системой. Причем отсекаются безжалостно, отсекаются неправовыми способами. Хотя если даже предприниматели пытаются апеллировать к судам, все равно у власти хватает административного ресурса для того, чтобы либо замять уголовные дела, которые вот пытались, в частности, наши активисты возбуждать по факту, допустим, хищения торговых павильонов, так и просто путем игнорирования тех уже принятых судами решений, которые вроде как защищают права предпринимателей. Власть городская, не считаясь ни с чем, делает то, что ей угодно в данном вопросе. То есть Смольный стремится к тому, чтобы мелкорозничная торговля исчезла, появилась крупнорозничная торговля, которая позволяла бы собирать вот этот коррупционный нектар централизованно и в крупных индустриальных масштабах.
Предприниматели собираются отстаивать каждый павильон всеми доступными средствами. Даже демонтированный на прошлой неделе павильон они хотят найти в ближайшие дни и снова установить на место. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил сегодня, что американские законодатели продолжат работу над планом спасения финансовой системы. Выступая с телеобращением, Буш отметил, что вчера большинство депутатов Палаты представителей Конгресса не решились поддержать смелое предложение правительства выделить $700 миллиардов, чтобы выкупить безнадежные долги крупнейших банков. Еврокомиссия призвала США принять срочные меры по разрешению глобального финансового кризиса, очередной виток которого был вызван провалом американского правительственного плана по финансовому оздоровлению. В Ингушетии в результате обстрела недалеко от города Малгобека ранен милиционер. Ранее в Назране было совершено покушение на министра внутренних дел Ингушетии Мусумедова. Он не пострадал. Ранены 5 прохожих. Александр Лукашенко призвал Запад отменить санкции против Белоруссии, несмотря на критику парламентских выборов. Лукашенко обещал изучить претензии ОБСЕ к выборам и сделать, как он выразился, работу над ошибками. Продолжим разговор о новостях, только не о том, что происходит сейчас, а о грядущих событиях. Новым британским послом в Москве назначена бывшая руководитель отдела стратегии и информации Министерства иностранных дел Великобритании Энн Прингл. Она сменит должность Энтони Брентона, на время работы которого пришлось резкое охлаждение отношений России и Великобритании. О новом британском после в Москве и о проблемах российско-британских отношений корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с бывшим британским дипломатическим представителем в СССР и Российской Федерации сэром Родериком Брейтвейтом. Он автор книг «Москва в 1941 году» и «По другую сторону Москвы реки».
В форен-офисе у Энн Прингл репутация женщины с сильным характером, которая на своем посту главы отдела стратегии и информации британского МИДа оказывает заметное влияние на внешнюю политику своей страны. Она успела поработать в британских посольствах в США и Бельгии, 4 года была послом в Чешской Республике, а на заре своей дипломатической карьеры в начале 80-х годов 4 года прослужила третьим секретарем британского посольства в Москве. Бывший посол Великобритании в Москве сэр Родерик Брейтвейт в свое время работал с Энн Прингл. Как бы вы охарактеризовали нынешние российско-британские отношения?
Не самые лучшие. Уже давно у нас бывают хорошие времена и бывают довольно трудные, когда мы оба раздражены друг на друга. За последние 3-4 года было так именно. Во-первых, вопрос о BP-TNK, вопрос о совместной нефтекомпании англо-русской, а потом тот же Литвиненко, а потом, конечно, Грузия. Потом есть все-таки не совсем позитивные взгляды насчет внутреннего строя России. У нас, у политиков, но тоже в общественном мнении.
В Москве начинает работу новый посол Соединенного Королевства Энн Прингл.
Это очень опытный дипломат. Я работал с ней, я ее знаю. Мы, в принципе, назначаем довольно, скажем, знающих и профессионально опытных послов в Москву. И она последняя из этих людей.
Отношения между двумя странами, насколько они зависят от личности посла?
Очень мало. Вообще ни у вас, ни у нас не очень обращают внимание на послов. Я присутствовал при Хрущеве, даже при Горбачеве, как они относились к послам. Может быть, стил немножко другой, но то же самое у нас. Например, Тэтчер послов не очень любила. Но посол, он все-таки служащий, он представляет мнение своего правительства, но чтобы он играл большую роль в формировании политики, это редко бывает. Иногда есть, конечно, но редко.
Послом становится женщина. Можно ли в этом видеть какой-то сдвиг в самой британской дипломатии?
По-моему, нет. У нас есть женщины послы не только в Москве. Это есть мода времени сейчас. У нас много высокопоставленных женщин.
Сейчас многие говорят о новой холодной войне между Россией и Западом.
Это глупость, конечно. Холодная война была очень особое время, когда было две супердержавы, две ядерные державы, которые угрожали друг другу. И мы все жили на грани ядерной войны. И мир был двусторонний. Он был разделен на две части. После холодной войны был, скажем, 10 лет, когда думали, что есть гегемон. А оказывается, что и гегемона нет. Что мы сейчас живем в мире мультиполярности, где и Америка играет большую роль, и Россия играет большую роль, и Индия, и Китай, и Европа. Но чтобы была холодная война, скажем, узком, настоящем смысле этого слова, этого не будет, конечно.
Говорил бывший посол Великобритании в Советском Союзе и России сэр Родерик Брэдвейт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А мы продолжим разговор о новостях новостями высоких технологий. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Частная космическая компания SpaceX успешно запустила на орбиту ракету Falcon 1. Этот пуск стал первым удачным запуском частной ракеты в космическое пространство. До этого ракета трижды терпела неудачу при запуске. На этот раз удалось вывести на орбиту муляж спутника весом 150 килограммов. О развитии частных космических запусков рассказывает Владимир Губайловский.
По по замыслу разработчиков, SpaceX должен стать самым дешевым поставщиком грузов в космос. Стоимость доставки будет примерно в 3 раза меньше, чем у таких космических агентств, как НАСА и Роскосмос. В начале 2009 года пройдет 5-й запуск Falcon 1. Ракета уже будет нести реальный малазийский спутник связи. Кроме того, планируется запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, а также орбитального космического корабля «Дракон», который сможет доставлять грузы на Международную космическую станцию.
Новости коротко. Корпорация Xerox разработала самоочищающуюся многоразовую бумагу для печати. По оценке Xerox, 40% документов, которые печатаются в офисах, теряют свою актуальность в течение 1 дня. Экспериментальная технология печати, разработанная компанией Xerox, позволяет многократно использовать бумагу. Благодаря химическому составу поверхность самоочищающейся бумаги реагирует на свет определенной длины волны, в результате чего на ней отражается видимый текст, который полностью исчезает в течение суток. В Великобритании начал работать Совет по детской интернет-безопасности, созданный при поддержке правительства страны. Целью Совета является защита детей от насилия и порнографии в интернете. Совет будет создавать материалы, рассказывающие об опасностях, подстерегающих детей в интернете, и координировать действия своих членов. Членами Совета уже стали более 100 различных организаций. Среди них компании Facebook, Google, Yahoo и Microsoft.
Панорама новостей высоких технологий. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Возвращаемся к российским политическим темам. В русском интернете в эти дни активнейшим образом обсуждаются события вокруг Союза правых сил. В связи с уходом из партии ее прежнего лидера Никиты Белых и слухах об объединении части членов СПС с партиями «Гражданская сила» и ДПР. Фактически сайты и блоги стали единственной площадкой для дискуссий по этому поводу. Рубрика в эфире «Радио Свобода», рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Сайт «Избранная.ру» публикует позицию члена политсовета СПС Марии Гайдар по поводу происходящего в партии, отмечая, что свою точку зрения до товарищей Гайдар донесла, воспользовавшись живым журналом. Дочь одного из основателей СПС выступила с резкой критикой решений, принятых на последнем президиуме политсовета партии. В частности, Гайдар пишет.
По какой-то причине слияние федеральной политической партии СПС с Кремлем все посчитали делом уже решенным и предались досужим размышлениям о том, хорошо это или плохо для демократического движения, для страны, для ее будущего, для будущего либерализма, демократии и так далее. С каких пор мнение одного из членов политического совета представляет позицию всей партии? Почему партия с государственной регистрацией должна самораспуститься по результатам слухов и предположений? Что за неуважение к членам партии? Что за неуважение к конституту партии? Почему мы всегда считаем себя заранее проигравшей страной? Что за юридическая безграмотность и пораженчество? Я член президиума политсовета СПС. Я отвечаю за коалиционную политику и могу выражать и отстаивать свою позицию. Я не понимаю, что такое захват партии. Судьба любой политической партии решается на ее съезде. Давайте дождемся съезда. Давайте послушаем, что скажут регионы. Некоторые уже высказались. Спасибо им за смелость.
Далее Мария Гайдар предлагает своим сторонникам план действий.
Лично я не собираюсь уходить без боя. Я уверена, что мой голос будет услышан. И этот голос будет не одинок. У нас есть все основания полагать, что съезд услышит и примет нашу позицию. Не слушайте тех, кто призывает выходить из партии сейчас. Не поддавайтесь на провокации. Оставайтесь и отстаивайте свою позицию. Каждый ушедший ослабляет всех остальных. Наоборот, я призываю всех, кто неравнодушен к судьбе СПС, вступить в эту партию и дать бой, если это понадобится. Давайте уважать демократические институты и демократический процесс. Давайте перестанем самоустраняться, шушукаться и бегать по кулуарам. Пора брать на себя ответственность и бороться за свои принципы. ни шагу назад. До тех пор, пока нас слышат, мы будем говорить. До тех пор, пока есть возможность действовать, мы будем бороться.
Другой оппозиционный политик Владимир Милов откликнулся на призыв Гайдар в своем блоке. Он, в частности, написал:
«Побороться за партию – достойная позиция. Надеюсь, в СПС возникнет серьезное внутреннее сопротивление кремлевскому захвату. Сейчас в СПС явно складываются две тенденции поведения членов партии, не принимающих кремлевский проект. Первое – выходить в знак протеста, и второе – оставаться, чтобы попытаться побороться за партию. Я считаю обе позиции достойными. Мне ближе первое, хотя и с элементами второй – не уходить сразу, а сначала устроить шум. Но и ко второй я отношусь с уважением». В общем, друзья, это ваш выбор, и я не хотел бы навязывать вам свое мнение по этому поводу. Мне представляется важным подчеркнуть две вещи. Участие в кремлевском проекте для честных эсэсовцев в любом случае неприемлемо. Двери объединенного демократического движения для вас открыты.
Владимир Милов вместе с одним из основателей СПС Борисом Немцовым в понедельник выступили с совместным заявлением. Вот его фрагмент, цитируем по сайту ежедневного журнала.
«Мы призываем вас стать участниками процесса консолидации российской демократической оппозиции и принять участие в создании единого общероссийского демократического движения, учреждение которого планируется на съезде демократических сил 13 декабря 2008 года. Объединившись, российские демократы в состоянии будут сформировать политическую силу, способную достойно противостоять авторитарному политическому режиму. Крайне важно, чтобы в новом демократическом движении были достойно представлены люди либеральных взглядов, высококлассные профессионалы, представители интеллигенции, бизнеса, входящие сегодня в СПС. Ваша помощь в создании нового демократического движения будет неоценимой».
Это была цитата из обращения Владимира Милова и Бориса Немцова, которое опубликовал сайт ежедневного журнала. По поводу перспектив создаваемого движения Борис Немцов полон оптимизма.
«Впервые, пожалуй, за 15-17 лет за одним столом сидят представители «Яблока», «Союза правых сил», «Объединенного гражданского фронта», я имею в виду Игоря Каспарова, Александра Рыклина и Максима Резника, и Илью Яшина, это «Яблоко», и, соответственно, ОГФ, и Никиту Белых, и себя, и Милова. И причем мы работаем уже полгода вместе в рамках оргкомитета. Нам удалось согласовать проект программы детальный. Мы сейчас активно движемся к съезду, и ни разу не было ни одного такого крупномасштабного конфликта. Почему их не было? Первое, мы решили, что у нас не будет лидера. Второе, у нас не будет радикалов левых и не будет националистов. Третье, мы договорились о правилах поведения. Мы не критикуем друг друга публично. Это не значит, что мы не откровенно можем разговаривать, а спокойно совершенно и выяснять там отношения. Это нормально. Вот. Мне кажется, что вот эти принципы, да, они дают основания для оптимизма, а сам состав участников тоже достаточно, я бы сказал, репрезентативный. Теперь по поводу средств. Вопрос, как всегда, самый главный, и поскольку в стране независимых денег нет политических, то тема эта особенно становится серьезной. Так вот, хочу вам сказать, что есть в стране смелые люди, подчеркиваю, в нашей стране, не эмигранты, есть смелые люди, которые понимают, что путь, избранный Медведевым и Путиным, тупиковый, и они готовы поддерживать оппозицию. Такие люди есть, к счастью.
Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш заявил сегодня, что американские законодатели продолжат работу над планом спасения финансовой системы. В Ингушетии в результате обстрела недалеко от города Малгобека ранен милиционер. Александр Лукашенко призвал Запад отменить санкции против Белоруссии, несмотря на критику парламентских выборов, которые прошли в этой стране. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана прибыл в Тбилиси, где с 1 октября начинают работать европейские наблюдатели. ПАСЕ провел сегодня в рамках осенней сессии дискуссию о последствиях войны между Россией и Грузией. На западе Индии число жертв давки в храме города Джайпур выросло до 147, около 150 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Финансовая паника на мировых рынках, ситуация на биржах на этот момент, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых ведущих стран Запада в экономической панораме Ивана Трефилова.
Российский рынок акций во вторник продолжил падение, хотя его темпы оказались не столь стремительными, как ожидали многие. Торги начались весьма значительным снижением котировок большинства ценных бумаг. Однако почти сразу же Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила их на 2 часа. После возобновления торгов игроки успокоились, падение на российском рынке замедлилось, а к концу дня основные фондовые индексы полностью компенсировали дневные потери. Все это происходило на фоне резкого падения основных индексов на американских и азиатских рынках после отказа Палаты представителей Конгресса США утвердить план финансовой помощи банкам общим объемом 700 миллиардов долларов. Почему для экономики Соединенных Штатов так важен этот документ? Говорит директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Инвестиционные банки заигрались в спекуляции и оказались без денег. И государство решило, что нельзя допустить их массового банкротства, нельзя допустить их обрушения, и нужно взять на себя часть их долгов. Нужно дать им денег, чтобы они выжили. Потому что если они рухнут, то хотя они виноваты в этом кризисе, они сами вели себя плохо, но если они рухнут, то будут огромные потери для американской экономики, и проще подержать их на плаву, закрыв временно глаза на их прегрешения. Договориться, по-видимому, не удалось. Действительно, план имел некоторые спорные места. Там не был предусмотрен достаточно жесткий финансовый контроль, чем воспользовались разного рода политиканы.
Такого же мнения придерживается и старший аналитик по сектору финансовых услуг инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
Ну, я думаю, конечно, положительно влияние этот план бы оказал. Не могу сказать, что полностью все бы успокоилось и там все проблемы бы решены были. Я думаю, что это просто был такой месседж тем, что Федеральная резервная система готова помочь, несмотря ни на что, готова помочь там банковской системе, невзирая там на траты. Я думаю, что если бы приняли, то был бы некий такой положительный эффект. А как только не приняли, вы видели падение. Но вот на моем веку я такого не видел в Америке падения.
Действительно, по итогам торгов США в понедельник падение индекса S&P 500 составило почти 9%, став максимальным более чем за 20 лет. Индекс Dow Jones упал на 7%, что также является его рекордным снижением. Эксперты признают, что этого можно было бы избежать, пообещав рынку новую финансовую поддержку. Но, по их мнению, такую помощь, иначе как локальной, все равно называть нельзя. Об этом Михаил Делягин.
Это безумно много, это существенно больше российского бюджета, например, годового. Это безумно много даже по американским меркам, но нужно учитывать глубину их кризиса. И нужно учитывать то, что эти деньги не решат проблемы, а просто отсрочат проблему, потому что кризис американской экономики очень глубок, и он простым выделением денег не решается. Но они, по крайней мере, могли выиграть времени там, до следующей весны. Когда они медлят с решением проблемы, они тем самым увеличивают стоимость вопроса. То есть 700 миллиардов долларов было достаточно, чтобы временно стабилизировать ситуацию там, месяц назад. А через 2 недели этого может быть уже мало, уже может понадобиться больше денег.
Тем не менее, события на американском рынке по-прежнему являются определяющими для остальных торговых площадок, в том числе и для российских, говорит старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Aton Рустам Баташев.
Может ли Россия что-то противопоставить? Да, может, но не в смысле рынка, а в смысле поддержки локальной банковской системы, банковской экономики. То есть дают 50 миллиардов долларов компаниям на выплату внешнего долга, который нужно погасить до конца года 40 миллиардов долларов. Российские компании, включая банки. Вот такое вот действие. Расширяют возможность краткосрочного кредитования в Центральном банке для всех банков, не только для тех, которые имеют необходимый набор бумаг в своем портфеле. Да, действия какие-то производятся, но это не непосредственно на биржу влияет. Непосредственно на биржу влияет, говорили о 20 миллиардах долларов, которые заморожены в Минфине на покупку непосредственно акций на бирже. Ну, я не знаю, пока что мы этого не видели.
Но если российские власти все-таки примут решение и задействуют эти средства для выкупа корпоративных ценных бумаг, могут ли такие действия оказать долгосрочную поддержку фондовому рынку? Рустам Баташев продолжает.
Если вдруг неожиданно на российский рынок там по 5-10 миллиардов в день делать вбросы, то, очевидно, будет разворот. Но сколько дней этого хватит? Ну, пока деньги не кончатся, да? Ставка 10-20 миллиардов кончится, все будет определяться уже другой динамикой, а именно той динамикой, которая там происходит во всем мире. Я не сказал, что я не вижу фундаментальных причин для роста. На самом деле фундаментальные причины для роста в России есть. Я думаю, что существенно были наказаны российские бумаги, но я не говорю, что этот рост начнется сейчас. Я думаю, пока ситуация в Соединенных Штатах не начнет не улучшаться, видеть каких-то положительных движений нашего рынка, не искусственных каких-то, а каких-то действительно таких долгосрочных, я думаю, не приходится. То есть пока Штаты не пройдут вот свое дно и не начнут подниматься, я думаю, не только у нас, но и у всех остальных будет очень плохо.
Схожая точка зрения и у директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.
Американцы сейчас будут свои деньги вытаскивать отовсюду еще сильнее, чем они сделали раньше. Но у нас не так уж много этих денег осталось. Но у нас, судя по всему, рынки чувствовали еще вчера, потому что вчера они опять упали очень здорово. И падение фондового рынка – это не такая большая проблема для нас, как для Америки, но это проблема для бизнеса, потому что сокращаются возможности для получения денег, для оборотного капитала, для перекредитовки, усиливаются финансовые проблемы. Нужно понять, что это не наш кризис. Нас просто захлестывает эта волна. Мы можем ей противостоять, но мы не можем от нее избавиться.
Тем временем с призывом Конгрессу США принять в скором времени план оказания помощи банкам во вторник обратилась и Европейская комиссия. Как заявил ее представитель, сейчас от этого зависит будущее не только американских компаний, но и судьба всего остального мира.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет о знаменитом Рафаэле Буэна Латорре, известном бандите, который прославился дерзкими ограблениями банков и еще более дерзкими побегами из тюрем. О нем история мадридского корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Вот уже почти четверть века, как Рафаэль Буэна Латорре, которому сейчас должно быть 53 года, считается самым разыскиваемым преступником Испании. 24 года назад он с группой сообщников совершил побег из тюрьмы для особо опасных рецидивистов в поселке Алкаламеку, из которой, по официальным заявлениям властей, даже теоретически убежать было невозможно. С тех пор его никто не видел. Говорят, что он скрывается то ли в Колумбии, занимаясь торговлей кокаином, то ли во Франции, где пользуется большим авторитетом у марсельской мафии, а может, совершает налеты на фургоны инкассаторов в самой Испании. Рассказывает журналист Карлос Килес, изучивший историю жизни знаменитого налетчика. В 14 лет он уже был профессиональным вором. В этом же возрасте совершил и свой первый побег из места лишения свободы. Речь, правда, тогда шла не о тюрьме строгого режима, а всего-навсего об исправительном учреждении для малолетних преступников. А воровать Буэно начал в раннем детстве в маргинальном поселке Санта-Колома-де-Граманет, недалеко от Барселоны, где вырос. К 70-м годам прошлого столетия его специализацией стали вооруженные налеты на банковские учреждения, за что он неоднократно арестовывался, приговаривался к длительным срокам тюрьмы и всякий раз совершал побег. Так, 26 мая 1978 года он убежал из мадридской тюрьмы Карабанчель, которая считалась главной и самой известной тюрьмой страны. Правда, на свободе на этот раз ему пришлось гулять недолго. Через пару месяцев он опять оказался за решеткой. А настоящая слава и авторитет в уголовном мире к нему пришли после побега, совершенного в октябре 1983 года из больницы в городе Бургас, куда он поступил после того, как нанес себе ранение в живот ножницами. Ранения были частью плана, разработанного для побега. Семь сообщников Буэно, находившихся в то время на свободе, проникли в больницу под видом врачей, перестреляли усиленную охрану заключенного и скрылись с ним на трех автомобилях. Оказавшись на свободе, Буэно в первую очередь расправился с конкурирующей бандой. Своих соперников он застрелил, заставив их предварительно самим выкопать себе могилы. Преступника объявили в Испании государственным врагом номер один, и вскоре усилиями буквально всей полиции страны арестовали. Испанские правоохранительные органы бурно праздновали победу, правда, недолго. Вскоре он совершил свой последний и самый дерзкий побег
из наиболее охраняемой тюрьмы в Алькала-Меко. Все произошло на Страстной неделе в апреле 1984 года. Буэно с двумя своими сообщниками пробрался по вентиляционной системе в подвальное помещение, где находились краны, перекрывающие воду в тюремное здание. Третий сообщник, оставшийся в камере, сломал водопроводный кран. Вода стала разливаться по всему этажу, рассказывает тюремный надзиратель Жорж Ветрель. Два охранника спустились в подвал, чтобы перекрыть воду. А там их уже ждали беглецы, вооруженные пистолетами, сделанными из мыла. Один из приятелей Буэно, по профессии кондитер, обладавший недюжинными художественными способностями, вылепил пистолеты так, что у охранников даже мысли не возникло, что речь идет об обмане. Беглецы завладели их формой и ключами, после чего спокойно покинули тюрьму. С тех пор, которые десятилетия подряд во всех испанских полицейских комиссариатах висит фотография беглеца. А испанские следователи регулярно обновляют запросы в Интерпол с подтверждением, что Буэно по-прежнему находится в розыске. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет, конечно, финансовый кризис?
Да, вы правы совершенно, Кирилл. Добрый вечер. Администрации США не удалось получить поддержку своего плана спасения американской финансовой системы в Конгрессе. Американский президент уже выступил с оглашением своих дальнейших намерений, как дальше будет развиваться дискуссия в США по этой теме, узнаем сразу после новостей. Это будет первый материал программы. Международные наблюдатели в Грузии готовятся приступить к патрулированию зон безопасности. Постараемся толково и конкретно разъяснить, где и каким образом будут размещены эти наблюдатели, как они будут сотрудничать и будут ли с российскими войсками, которые находятся сейчас в Грузии. Об этом поговорим во второй части программы. И ближе к концу выпуска о разрастании политического кризиса в Киргизии. Там довольно запутанная ситуация, связанная с бегством из страны председателя Центральной избирательной комиссии Клары Кабиловой. Почему она убежала? Что за видеообращение оставила? Вот об этом тоже расскажем. Все это через час 10 минут в итоговом выпуске «Времени свободы».
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова временный лидер Союза правых сил Леонид Гозман. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Андрей Амочкин и Александр Аркадьев. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я послушал своих избирателей и подумал, что сейчас не время призвать американцев к тому, чтобы...
Несколько ошеломительно, учитывая, что мы здесь на самом деле играем с огнем, отвергает.
Кстати, мощного взрыва, который был слышен по всей Назране, пострадали...
Законопроект провалился. Кризис никуда
война
не...
Война между Россией и Грузией была бедствием, которое нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».